Дмитрий Вектор. Где заканчиваются границы? Глава 1. Телефонный звонок. Телефонный звонок застал Викторию в момент ее триумфа. Она стояла у панорамного окна своего офиса на 42-м этаже московского бизнес-центра. И город лежал у ее ног, упорядоченный, залитый холодным осенним солнцем, покоренный. Только что завершились шестичасовые переговоры, изматывающие как марафон по пересеченной местности. Оппоненты, трое самоуверенных мужчин в костюмах дороже ее первой машины, покинули переговорную с лицами, на которых читалось плохо скрываемое поражение. Виктория же чувствовала лишь привычную, почти стерильную пустоту удовлетворения. Победа. Еще одна. В ее 42 года она была партнером в одной из самых влиятельных юридических фирм столицы, и ее имя было синонимом успеха – холодного, безжалостного, безупречного. Она отвернулась от окна, окинув взглядом свой кабинет. Стекло, хром, минималистичная итальянская мебель. Ничего лишнего. Никаких семейных фотографий, безделушек, напоминающих о прошлом. Ее жизнь была так же выверена, как и этот интерьер, каждый предмет на своем месте, каждая минута расписана. Хаос был недопустим. Ее личный мобильный, лежавший на идеально гладкой поверхности стола, завибрировал. Незнакомый номер из другого региона. Виктория обычно не отвечала на такие звонки, считая их информационным мусором, но что-то заставило ее палец скользнуть по экрану. «Слушаю», ее голос прозвучал ровно и бесцветно, как и подобает адвокату ее ранга. На том конце провода молчали секунду, потом раздался сдавленный женский голос, искаженный плохой связью и волнением. «Вика? Виктория Сергеевна? Это тетя Валя, соседка ваша. Помнишь меня? Семенова». Виктория помнила. Тетя Валя, круглолицая, вечно суетливая женщина, чей дом стоял через дорогу от их большого, старого особняка на холме. Она не слышала ее голоса 20 лет. Время жалось в тугую пружину. «Помню», — коротко ответила она, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Что-то случилось? Вика, тут такое дело. Мать твоя. Елена. В больнице она». Каждое слово било точно в цель, пробивая броню, которую Виктория выстраивала годами. Больница. Мать. Имя, которое она сама себе запретила произносить вслух. «Что с ней?» — спросила Виктория и с удивлением отметила, что голос остался прежним, контролируемым. Руки, однако, предательски похолодели. «Инсульт, Вика. Сегодня утром нашли ее на полу. Скорая забрала. Она в реанимации сейчас. Врачи говорят. Говорят, состояние тяжелое». Тетя Валя запнулась, всхлипнула. «Она все твое имя повторяла, пока в сознании была. Приезжай, Вика. Ей надо». Виктория молчала, глядя в одну точку на полированной поверхности стола. Мир за окном, такой ясный и подконтрольный минуту назад, вдруг качнулся и поплыл. «Приезжай». Простое слово, которое звучало как приговор. Вернуться туда, откуда она сбежала, вырвав с корнем свое прошлое. В город, где каждый камень помнил ее унижение. В дом, пропитанный запахом отцовского гнева и молчаливой скорби. Ее отец, Сергей, умер 5 лет назад. Она не поехала на похороны. Брат Денис позвонил, сообщил сухо, без эмоций. Она выслала деньги, много денег, и зарылась в работу с головой, не позволяя себе ни одной слезы, ни одного воспоминания. Она думала, что с его смертью последняя нить, связывавшая ее с тем миром, оборвалась. Оказалось, нет. Оставалась мать. Тихая, незаметная, всегда бывшая в тени властного мужа, Елена теперь лежала в реанимации и звала ее. «Я не могу», — произнесла Виктория вслух, скорее для себя, чем для собеседницы. «У меня работа. Суд на следующей неделе». Это была правда. Важнейшее дело, к которому она готовилась полгода. Но за этой правдой скрывалась другая, более глубокая. Она боялась. Панически боялась снова оказаться в том доме, где стены помнили крик отца в тот последний вечер: «Ты больше мне не дочь. Карьеристка бездушная. На могилу брата своего плюешь». Тогда она развернулась и ушла, чтобы никогда не возвращаться. «Вика, какая работа?» Голос тети Вали зазвенел от отчаяния. «Мать при смерти. Денис-то здесь, конечно, но она тебя зовет. Только тебя. Виктория закрыла глаза. Перед внутренним взором пронеслось лицо матери, с вечно виноватой улыбкой и глазами, полными тихой печали. Она так и не поняла тогда, чью сторону занимала мать, ее или отца. Она просто молчала. Всегда молчала. И это молчание ранило едва ли не сильнее отцовских обвинений. Что она будет делать там? Сидеть у больничной койки, держа за руку женщину, которая стала ей почти чужой? Встречаться с братом Денисом, который в их последнем разговоре бросил ей в лицо, что она предала семью? Ходить по улицам города, который 20 лет назад выплюнул ее?